Еще раз всем здравствуйте. Мы вообще рады, что до нас сегодня люди дошли, что наш первый тур кому-то показался интересным. Ну, мы вас хотим обрадовать, проверки бы все кончили. Кто у нас куда прошел, уже известно, и сегодня это скажут. Так что я просто еще раз от имени жюри, от имени оргкомитета приветствую вас здесь. Значит, сейчас будет разбор вопросов, и будут сказаны, вот впервые будут сказаны, кто прошел у нас на второй тур. Ну, давайте тогда, даже не буду я особенно вам ничего торжественного говорить, потому что, раз вы тут, вам все и так понятно, и так все интересно, поэтому просто скажу, что, значит, 8-9 класс у нас остаются здесь, а вот другие классы, 6 класс есть кто-нибудь? Да, значит, 6 класс, сейчас вас проводим, вот подходите все сюда. Потому что мы решили, что разбор у нас будет параллельно 6 класса, чтобы 11 классом не слушать разбор 6, а 6 11. Так. Все 6 классы собрались, да? Тогда, пожалуйста, 6 классы. А тем временем все вспоминают, не 7 ли они случайно класс. Есть такие, кто вспомнили? Тогда, пожалуйста, сюда. Так, а теперь сразу 10 класс вспоминает, что он есть на свете. Класс кто-нибудь есть? Вот, 11 класс подходит, вот люди руки подняли. Значит, 8 и 9, только 8 и 9 остались здесь, да? Нет, здесь. 8 и 9 остаются здесь. 8 классу еще раз обращаю внимание, что тут висит пара объявлений, которые 8 класс называют в разные интересные места, типа московских биоклассов. Будете выходить, обратите внимание. Вот. А мы потихоньку тогда будем начинать. Собственно говоря, я как раз тут стою, потому что я разбираю, проверял и разбираю первый вопрос в 8 классе. Это, ну, чтобы 9-му было понятно, о чем речь, я его так прочитаю. В одной фэнтезийной книжке, действие которой происходит в мире, внешне напоминающем Землю, описываются забавные членистоногие хищники, киркорылы, выглядящие как помесь крупного паука с кузнечиком. Известно, что киркорылы живут в норках, а когда рядом с норкой оказывается добыча, выскакивают оттуда и прыгают на нее. Так вот вопрос, каким образом киркорыла может узнать, что ей пора выскакивать из норки? Предложите несколько возможных вариантов ответа. Какими экспериментами вы бы стали проверять ваше предположение? И кошмарный опыт прошлых лет вынудил нас сделать приписку. Напоминаем, хоть это и фэнтези, но все же про психологическими, телепатическими способностями, равно как и даром ясновидения, киркорылы не обладают. Вот. Но что показала проверка этого вопроса? Во-первых, она показала, что вопрос вы считаете как-то странно. Вот слова, выглядящие как помесь паука с кузнечиком, явно чисто описательные, все почему-то 90% отвечавших оттрактовали и начинали ответы, что поскольку киркорыла происходит от скрещивания кузнечика с пауком, я не знаю, тут это где-нибудь написано. Господа, ну учитесь читать ясный текст, который перед вами лежит. Это вообще очень бывает полезно в жизни. Ну, в общем, благо особо кошмарной путаницы это не вызывало, эта самая ошибка никак на дальнейшую проверку не сказывалась, но еще и еще раз вас призываю, читайте, читайте написанное. Написанное не всегда врет. Вот, ну, значит, какие были основные идеи и какие идеи мы ожидали? Мы ожидали, естественно, идей, что Керкарелла может реагировать на слух, на какие-нибудь колебания почвы, вызываемые передвижением добычи. Предположили, что благо она похожа на паука, и что-то такое от паука в ней есть, то, возможно, она умеет, кто ее знает, паутину плести, и может натягивать сигнальные паутинки, кто-то прошел, паутинку задел, ей дал знак. Ну, как всегда, оказалось, что отвечавшие ответили значительно больше идей. Ну, во-первых, все наши идеи, конечно, были всех в массах высказаны, но именно потому, что в массах, то особенно высоко они не стоили отвечавшим. Ну, то есть, что имеется сигнальная паутина, что имеется там возможность чувствовать колебания почвы или слух, который позволяет слышать шаги добычи. Вот совершенно правильно, что разделяли эти два варианта. Потому что колебания, которые идут через почву, их надо осязанием как-то ловить, а слух, соответственно, слухом. Это действительно два разных способа понять, что рядом находится добыча, а не один. Вот. Ну, кроме того, естественно, были идеи, которые мы тоже предполагали, но которые к нашему удовольствию были высказаны не так уж редко, что, собственно говоря, а нигде не сказано, что она сидит где-то в норке этой глубоко, и никто не запрещает ей сидеть у самого выхода и подглядывать. Вопрос не запрещает. И действительно нашлись люди, которые это отметили. Но кроме того, были ответы, которых мы, в общем, не ждали, что она выставляет какой-то чувствительный усик или чувствительную ножку, некий вариант сигнальной паутинки, но без паутинки как таковой. Что она имеет выдвигающиеся глаза на стебельках, которые можно из норки выставить и посмотреть. Строго говоря, животное фантастическое, не знаем мы про него ничего, и незапрещенный ответ. Его, кстати, высказало довольно много народу, и причем, похоже, возникала эта идея параллельно, потому что высказывалась она совершенно разными словами, что приятно. Вот, что неожиданная идея, но возникшая опять неожиданно у многих, и очень нам понравившаяся, что на самом деле Керкарелла живет в симбиозе с кем-то, кто там снаружи сидит ей и чирикает, что пора был выскакивай, а потом подъедает остатки добычи. На редкость красивая идея, очень мы ее хорошо оценили. Вот, ну, запах добычи, то, что добыча, если она теплокровная, то можно как-то почувствовать ее температуру. Не совсем понятно, как можно почувствовать температуру, сидя в норке, ну да ладно. Что добыча, проходя, затеняет вход в норку, и по изменению освещения понятно, что кто-то прошел. Оно, конечно, замечательно, но это уж слишком близко надо пройти к норке. И многие другие идеи тоже такие были. Все они более-менее оценивались. Приятно, что большинство читавших вопрос все-таки дочитало его до конца и заметило строчку, что просит предложить эксперименты по проверке. И даже их предлагали. Не все, правда. Куча народу до этой строчки не дочитала, на чем и потеряла большую часть очков, которые можно было получить за вопрос, потому что, естественно, за эксперименты ставили как минимум половину, а то и больше той оценки, которая приходилась на Керкареллу. Но с паутинкой тут было все просто. Да? Предлагалось просто поискать эту самую паутинку, найдя, попробовать ее подергать и посмотреть, будет реакция или нет. Или другой вариант был, что все, вокруг норки тщательно промести веником, после этого пустить добычу и посмотреть. Если Керкарелла не среагирует, то значит ей сигнала нету. Правда, как быть то, что она после того, как вокруг ее норки проходили веником, сидит там, забившись в дальний угол от страха, не объяснялось. Ну ладно, можно предположить, что давали ей время успокоиться. Вот. Ну, также пошуметь, как добыча, попахнуть мертвой добычей, поднести какой-то источник тепла. Резко больше оценивались те эксперименты, которые как-то позволяли вычленить конкретный фактор. Например, объясняли, как можно вот так вот протащить мимо добычу, чтобы вот звук от нее шел, а вот вибрация не могла идти, и запах не мог идти. Вот если человек начинал так вот делать, такие ограничения на эксперименты уточнения, то это сразу оценивалось высоко. Естественно, гораздо лучше рассматривать те эксперименты, которые проводились в дикой природе, потому что многие предлагали там поймать киркореллу, посадить ее в садок, и после этого проделать с ней какие-то манипуляции. Ну, а кто вам сказал, что в садке она будет себя вести так же, как вела бы в своей родной норке? Это еще большой и очень большой вопрос, сохранится ли при этом у нее естественное поведение. Ну, то же самое относится к разным предложением типа перерезать у киркореллы слуховой нерв, будет таковой будет обнаружен, и посмотреть, будет ли она находить добычу после этого, еще чего-то. Ну, иногда это живо напоминает старый анекдот про то, как доказать, что таракан слышит третьей парой ног. Вот. Все его помнят, нет? Ну как, берем таракана, сажаем на стол, хлопаем в ладоши, таракан убегает. Отрываем первую пару ног, хлопаем в ладоши, таракан убегает. Когда оторвем третью, он не убежит, чем доказываем, что он слышит третьей парой ног. Это вот, кстати, между прочим, смешки с мешками, а типичный рассказ о том, как можно неправильно поставить опыт. Проанализировать этот, с позволения сказать, эксперимент, я вам предоставляю самим в свободную минутку. Вот. Ну, и опять же, целая куча народу пыталась отвечать не на вопрос. Они рассказывали, как киркорелла вокруг все залепляет клеем, в который влипает добыча. Как она ставит там какие-то капканы, в которых застревает добыча и не может никуда от нее деться. Но к вопросу о том, что как киркорелла узнает, что пора из норки выпрыгивать, такие рассуждения, вот с моей точки зрения, не имеют ровно никакого отношения. Потому что даже если кто-то влип в капкан, а как она об этом узнала? Опять же, еще и еще раз призываю, отвечая на вопрос, сначала прочтите его внимательно и отвечайте именно на вопрос. Вот, ну это, собственно, что я хотел сказать про киркорелл. Если у кого-нибудь есть по нему вопросы, в свою очередь, то я готов на них ответить. Если нету, то я даю следующего человека следующим вопросом, а сам с вами прощаюсь, потому что мне еще в других классах чего-то разбирать.
Ты имеешь в виду восьмой или девятый? Ну, сейчас. Третий, по-моему, если что-то понимаю. Да.
То есть следующий после 8.2. Так, вопрос 8.2. Формулировка короткая. Почему самки перелетных птиц нередко прилетают на родину позже самцов? Значит, ну сначала я зачитаю немножко версии с критерия, которые оценивались хоть как-то. Потому что, ну, понятное дело, в каждом вопросе были разные версии, разной степени глупости, которые не оценивались никак. И либо шли в перловник, либо шли никуда не шли. Вот. А версии, оцененные хоть как-то, например, ну, наиболее популярной версии про то, что самец готовит гнездо к прилету самки, более или менее популярная про то, что самки дольше накапливают энергию, предполагается, в тех теплых странах, где они остаются на дольшее время. Вот, в общем, но еще вот, например, самки летают медленнее. 20% людей это написали. В общем, ну, тут сложно судить о какой-то правильности, потому что, в общем, формулировка достаточно размытая, и ну, про то, что самец готовит гнездо к прилету самки, ну, в общем, это более или менее верно. То есть, ну, по крайней мере, тут не указывается, какие птицы имеются в виду, если так вот рассуждать абстрактно, то это вполне похоже на правду. Вот. Ну, по крайней мере, как идея имеет право на существование. Про то, что самки летают медленнее. Вполне может быть, и, в общем, для некоторых Ну, по крайней мере, насколько мне про журавли известно, это, в общем, некоторая правда, что самки действительно летают чуть медленнее. Была версия, я сейчас так вот сходу ее не вижу, но она точно была, про то, что самки делают больше остановок в пути. Ну, это похоже на то, что они летают медленнее в общем и целом. И тоже была оценена не очень высоко, потому что популярная. Вот. А самые хорошие, такие красивые, дорогие версии, это самки не готовы к брачному периоду. Ну, не то чтобы это очень хорошо и правильно сформулировано, но, во-первых, она редкая, то есть всего два человека про это подумали. И в этом есть доля правды, потому что, ну, скажем так, вполне имеет право на существование идея о том, что самка для подготовки, грубо говоря, к какому-то определенному брачному периоду, там, предположим, нужно дольше накопления каких-то веществ в организме, там, ну, грубо говоря, запаса сил, так, в простой формулировке. Версия была, прилетают ближе к периоду размножения. Ну, в общем, примерно то же самое, по-другому сформулировано. Вот достаточно дорогая, кстати, вот то, что я говорил, самки делают больше остановок в этой формулировке, поскольку это, в общем, зачастую так и есть. Почти целый балл за одну эту версию. Правильные версии о том, как на самом деле случается в природе, они, к сожалению, не были оценены очень высоко, потому что тоже достаточно популярные. То есть процентов 10 человек их писали стабильно. А о том, что самцы прилетают раньше и конкурируют между собой. Дальше писали разные. Про то, что самцы конкурируют между собой за территорию. И это правда. Про то, что самцы конкурируют за собой, ну, между собой за материалы для строительства гнезд. Ну, в общем, для некоторых видов птиц, африканских, например, это правда. Всякие ткачики, всякие вьюрки конкурируют между собой за материалы для строительства гнезд. Гораздо больше, чем за территорию. Про то, что самцы конкурируют с собой за пищу, писали некоторые люди. Я себе представляю ситуацию, что самцы прилетают раньше, и пищи настолько мало, что им приходится за нее конкурировать, а потом самки прилетают и вообще нет ничего. Вот это, к сожалению, оценено было не очень. Потому что, ну, в общем, ну не за пищу они, конечно, конкурируют. В основном за территорию, конечно. Была немножко противоположная версия, которая, в общем, ну, в основном только за оригинальность была оценена, хотя, конечно, ну, не знаю, по крайней мере, мне неизвестно подтверждение этого в реальности. Противоположная в том плане, что самцы улетают раньше, а самки остаются конкурировать. Пояснений не было. За что остаются конкурировать самки и почему для этого мешают самцы, я не очень понял. Ну, была версия, самцы линяют. Видимо, на юге они этого сделать не могут. Ну, я не знаю, честно говоря, можно ли это обосновать как-то биологически на самом деле. Ну, может быть, можно притянуть за уши что-нибудь, почему самцы не могут полинять на юге, а могут полинять в более северных широтах и в более холодном климате. Но, может быть, во время линьки у них что-нибудь не то с теплообменом. Ну, черт его знает. Была вот забавная версия, которые не были оценены, про то, что самки набирают силы после кладки яиц. Я не очень понимаю ситуацию, где самки кладут яйца и где они после этого набирают силы. То есть, ну, без комментариев. Или самки выращивают птенцов, но подразумевается, что в южных широтах самцы улетели обратно на север, а самки там выращивают птенцов. В общем-то, зачем им возвращаться, непонятно. Примерно то же, что и высиживают яйца. Или сопровождают птенцов. Я никогда не видел птенцов, перелетающих вместе со взрослыми птицами на большие расстояния. Ну, в общем, гораздо более размытые популярные формулировки, которые есть вообще в любых вопросах, типа так пошла эволюция и так заложен в природе, в общем, это просто не ответ никакой. Вот тоже, ну, то есть, видимо, все эти ответы про самок и птенцов на юге, не знаю, я, по крайней мере, насколько мне хватило сил проконсультироваться с компетентными людьми, никаких таких точных подтверждений о том, чтобы самки и самцы улетали в южные широты, там выводили потомство, а потом возвращались без потомства обратно на север. Такого на моей памяти не встречается. Тем не менее, вот есть очень много версий про похожие ситуации. Я не знаю, или это просто какая-то неправильность в формулировке вопроса, или просто как-то не так его прочитали. То есть, вот, например, самки выбирают место под гнездо. То есть самцы улетают раньше на север, и при этом самки выбирают место под гнездо. Где? На юге, видимо. Зачем? Ну, были хорошие версии, оцененные за оригинальность, ну, совершенно не по вопросу, но оцененные за оригинальность. Например, на самцов ведется охота на юге, и они оттуда быстрее улетают. Поэтому. Или вот та же версия, тоже оцененная тоже за оригинальность исключительно. Чтобы хищники поняли там на севере, что самцы невкусные. Ну, что птицы этого вида невкусны. И потом не нападали на самок. Я упоминал версию про то, что самцы линяют, была также версия про то, что самки линяют. Но это, кстати, больше похоже на правду, и она оценена чуть выше, потому что, во-первых, встретилась всего один раз, а во-вторых, про то, что самкам нужны больше энергетические затраты на то, чтобы полинять, и им выгоднее это делать в более каком-то теплом, мягком климате, но это больше похоже на правду, чем про самцов в более северном и жестком климате. Хотя, в общем, критерий мягкости и жесткости климата это тоже еще не факт. Вот. Ну, в общем, по большей части все. То есть, в принципе, версий не очень много, вопрос ну, не настолько развернуто сформулирован, чтобы было вокруг чего рассуждать. Вот. Ну, в общем, на самом деле в реальности, как бы, вот то, чего ждали, и то, что оценивалось наиболее, про то, что самки дольше накапливают энергию. Либо питательные вещества, либо там жиры, белки, там некоторые расписывали подробно, некоторые нет. Накапливают что-то, какой-то энергетический ресурс. Либо про то, что самцы улетают туда, чтобы сначала там проконкурировать за территорию, за гнезда, за пищу, там, за что угодно. И потом, собственно, наступает брачный период, там с прилетом самок туда, на север, в смысле. Вот. Ну, в общем, вот это вот, ну, в таком вот научно-популярном варианте больше всего похоже на правду. Вот. Ну, напоследок смешные версии писали, самки не долетели. Утонули в Атлантике, например, или морально готовятся к перелету. Или там самки перелетают всего один раз в жизни. Причем таких ребят было несколько, которые писали вот, примерно про это, про то, что самки перелетают всего один раз в жизни. То есть, там в одной работе было красиво расписано про то, что самцы и самки выводят потомство на севере, более или менее ставят птенцов на крыло, и они в первый год остаются там. Потом самцы с самками улетают на юг, непонятно зачем, оставляют птенцов там. Потом самки остаются на юге, потому что они прилетают всего один раз в жизни, а самцы возвращаются туда к птенцам. А потом с другими самками из числа этих птенцов, видимо, опять там выводят потомство. По-моему, так не бывает. Но расписано было красиво. Была, на самом деле, еще вот версия, тоже более-менее похожая на правду, про то, что самцы перелетают ночью, а самки днем. Ну или наоборот. Несколько ребят писали про разное время суток для самцов и самок. Она оценена низко, потому что не бывает, ну, на моей памяти, не бывает так, чтобы было в разное время суток для самцов и самок. Бывают птицы, перелетающие вообще ночью. Но они как бы все, и самцы, и самки ночью перелетают. А так вот, чтобы как-то вот по половому признаку по-разному, ну, скорее нет, чем да. Вот. Ну, в общем, вот такой вот вопрос, достаточно маленький, простенький, в общем, с небольшим количеством достаточно очевидных версий. Вот. К сожалению, просто он не мой, и поэтому рассказать про него совсем красиво и полно я не способен. Так что спасибо за внимание, если есть какие-нибудь вопросы, готов их выслушать. Вопросов нет. Хорошо.
Тут на выходе рядом с аудиторией висит объявление про то, что на биологическом отделении ЛЭШ в этом году впервые будет некоторая группа с углубленным изучением математики и физики. Вот здесь вот висит объявление, в нем указано, когда и где будут проводиться некоторые предварительные лекции и олимпиады. Так что, когда будете выходить, кому интересно, посмотрите.
Я расскажу про третий вопрос в 8 классе. Звучит он следующим образом. Среди растений влажного экваториального леса, в котором не бывает смены времен года, такие тропические леса без сухого сезона тоже есть, хотя их и не так много, некоторые растения все равно сбрасывают все листья, хотя бы на небольшой срок. Какой биологический смысл может иметь это явление? Предложить несколько вариантов ответа. Вот. Ну, на самом деле, несмотря на то, что в таких тропических лесах нет, строго говоря, смены сезонов года, листья все равно рано или поздно приходится сбрасывать. В первую очередь это происходит потому, что листья не вечны, они имеют свойство стареть. Соответственно, по мере старения они обновляются, заменяются более молодыми листьями. Вот. Такие версии были, но поскольку они встречались относительно часто, они оценивались не очень высоко. Там, где-то там 0,2-0,1, где-то 0,3. Вот. Вторая причина, которую категория ответа, которая была на этот вопрос, это то, что листья сбрасываются при возникновении каких-то стрессовых условий. Это температурный стресс, засуха, засоление, просто вдруг резкая смена климата, не уточнялось почему. Вот. Все эти версии были встречались довольно редко, что, в общем, удивительно мне немножко, и поэтому за них давалось много, давался целый балл. Вот. Кроме того, были версии на тему того, что хорошо сбрасывать листья перед тем, как будут прорастать семена, потому что листья, перегнивая, создают удобрения в почве. Вот. За эту версию получила полбалла. Вот. Были также кое-какие остроумные версии, вот, которые такие любопытные довольно были. Вот. Например, то, что это растение однолетник, и, естественно, вот оно завершило свой жизненный цикл и сбросило сразу все листья. Или то, что он эфемер. Вот. Эфемеры, если вы помните, это растения, которые вот в наших широтах они возникают ранней-ранней весной, когда другие растения еще в состоянии покоя. И поэтому могут беспрепятственно и без особых конкурентов там, завершить быстро свой жизненный цикл. Вот. Подобные растения существуют и в тропических лесах, и, в общем, говорили, что вот именно из-за того, что они эфемеры, они быстро заканчивают, опять же, свой цикл развития и сбрасывают все листья. Вот. Эти версии встречались тоже редко, очень редко, и получили тоже по полбалла каждая. Вот, примерно такая была по этому вопросу картина.
Восьмой класс, вопрос номер 4. Однажды ботаник П. нашел популяцию малоизвестного растения, о чем рассказал своим коллегам. На следующий год его коллега Л. решил собрать это растение для гербария. К счастью, у Л. была подробная топографическая карта, на которой местонахождение популяции было указано с точностью до нескольких десятков метров, и описание растения, сделанное П. Увы, попытка Л. окончилась неудачей. Он ничего не нашел, несмотря на подробные и долгие поиски. На обратном пути Эль придумал несколько объяснений случившемуся. Попробуйте и вы провести несколько биологически обоснованных объяснений. Но прежде всего хочу сказать то, что лично меня, проверявшую этот вопрос, очень порадовало то обстоятельство, что это вопрос на подумать, потому что однозначного ответа на него нет, версий может быть много, и версий было много. Подавляющее большинство школьников на этот вопрос ответило. Это очень хорошо, значит, школьники у нас думать еще умеют, и мы не пропадем. Итак, что же было придумано и как это оценивалось? Ну, наиболее популярным, разумеется, было то соображение, что эта популяция просто исчезла. Причины исчезновения приводились разные и оценивались тоже, соответственно, по-разному, в зависимости от их разумности и вероятности. Всякие не очень вероятные версии, вроде того, что произошло землетрясение, и пласт земли ушел под землю, или, как кто-то мне писал, что явился Ктулху и уничтожил лес, или то, что на растение наступил медведь, как-то, конечно, оценивалось, но не очень высоко. Были и гораздо более вероятные версии. Например, лесной пожар. Такое действительно могло быть, и действительно, если это травянистое растение, то от популяции ничего бы не осталось. Или наводнение, или другие климатические катаклизмы, вроде засухи, или суровой и бесснежной зимы и прочего в таком духе. А вот эти версии, хотя и были довольно распространенными, но оценивались они высоко. Еще выше оценивались различные соображения насчет того, что это растение однолетник и вообще эфемеры. Но как объяснялось при разборе предыдущего вопроса, то есть те растения, которые вообще несколько недель поросли, и все. А вот если были рассуждения насчет того, что они выросли, а дальше или не смогли дать семян, или семена эти дали, но их каким-то образом унесло, или просто не смогли прорасти, а вот это оценивалось довольно высоко. Еще, конечно же, были версии насчет того, что кто-то из этих ботаников, или оба они ошиблись, или у кого-то из них был китайский компас, или кто-то из них неправильно держал карту. Но опять же, нужно читать вопрос, привести несколько биологически обоснованных объяснений. Конечно, ошибки ботаников, поскольку ботаники – это люди, а люди – это животные, это в некотором смысле биология. Но по понятным причинам такие версии оценивались невысоко, тем более, что были слишком популярными. И еще были соображения насчет того, что популяция эта исчезла не от каких-то внешних, а от внутренних причин. На самом деле это даже более разумно. Довольно редкая версия насчет того, что это растение занесло туда случайно. И оно смогло там вырасти один год, но после этого не смогло приспособиться к данным условиям, просто вымерло. Это оценивалось высоко. Еще высоко оценивалось то, что это была мутантная форма обычного растения, которая потом исчезла. Это тоже оценивалось высоко, это бывает. Хотя слово «мутантное», возможно, не совсем правильное, но тем не менее. Какой-нибудь молочай, чем-нибудь больной. А с обычным молочаем соотнести очень трудно, ботаник запросто мог перепутать. Так. Ну, что говорили еще? Еще говорили, ну, конечно же, на самом деле ничего не объясняющая версия вроде того, что на то Божья воля, или так сложилось эволюционно, но это не оценивалось никак или оценивалось низшим баллом. Потому что, опять же, нужно было биологически объяснить, почему именно это могло произойти. Еще почему-то довольно много народу писало о том, что произошла мутация, этот вид эволюционировал в другой вид, и поэтому второй ботаник его просто не узнал, и все такое. Но все-таки эволюция, она, конечно, может идти быстро, но не настолько же, чтобы за один год. Но еще в вопросе была логическая дырка, что не уточнялось насчет того, в какой именно сезон пришел второй ботаник. Написано было просто, что на следующий год. Огромное спасибо тем, кто эту дырку заметил. Он написал, что второй ботаник мог прийти просто не в тот сезон, когда растение было, соответственно, другой стадии развития. И он мог его просто не узнать. Ну и еще довольно высоко оценивались версии о том, что это растение просто или цветет не каждый год, или не каждый год, или в разные годы своего развития выглядят по-разному, и второй ботаник действительно просто не узнал это растение. Это действительно довольно высоко оценивалось. Ну, все. А вопросы есть?
Так, значит, пятый вопрос, да, последний, восьмого класса. Про то, как сравнить скорости накопления органических веществ в столетних дубах. Понятно, что вот в таком виде, в котором сформулирован вопрос, можно его понять двояко. Можно сравнивать скорости накопления и запасания, да, веществ, а можно сравнивать скорости накопления веществ, то есть образования, да, в ходе фотосинтеза и пускания их в рост. Ну, в рост, в длину, утолщение и так далее. То есть и то, и другое является правильным ответом на этот вопрос. И понятно, что никак напрямую мы это померить не можем. Мы должны судить по косвенным признакам. И вот насколько эффективны эти косвенные признаки, насколько мы можем придумать такую модель, да, по которой можем судить о реальном процессе. Вот насколько эта модель, с одной стороны, простая, а с другой стороны, реально отражающая суть событий, да, как бы чем вот более успешно она придумана, тем больше баллов за эту версию. Понятно, что таких версий действительно достаточно много. То есть у меня вот тут вот листочек аккуратно ими исписан. Порядка 30, и все они в той или иной степени правильные, но некоторые из них выполнимы, а некоторые нет. Ну, например, была такая версия, как сравнивать ширину и длину листьев. Понятно, что мы говорим только о дубах, и мы не сравниваем дуб с финиковой пальмой. И что... Ну, если додумывать, да, за автора этого ответа, что если у нас листик сейчас только маленький, да, то либо это весна, пока они еще не выросли, но мы сравниваем, чтобы получить нормальный, адекватный ответ, да, в одно и то же время года. Вот два дуба у нас где-то там стоят рядышком. Но если один из них в условиях, когда ему плохо, например, ему не хватает там света или влаги или еще чего-то, листики будут маленькие и как бы будут тянуться. Поэтому косвенно можно судить, но это, в общем, вот эта версия, которая плоховато отражает действительность. Ну да, можно в целом сказать, что более широкие листья говорят о лучшей скорости накопления, но там, напрямую доказать это невозможно. А потом была версия тоже неплохая о том, что если у нас растение хорошо поглощает питательные вещества, хорошо фотосинтезирует эффективно, оно даст и плодов больше. То есть посмотреть, у какого дуба больше желудей, тот и лучше накапливает органику. Это хорошая версия. А потом была группа версий, связанная с тем, ну, как бы где находятся эти деревья. Понятно, что находясь в плохих условиях, дерево просто физически не может хорошо и эффективно образовывать, а значит и накапливать органические вещества. Поэтому можно сравнить условия, в которых находятся деревья, а именно освещенность, влажность, там, доступность воды и так далее. И если дерево стоит одно на опушке, да, получает большое количество света, его никто не затеняет, ему никто физически не мешает расти, то такое дерево может гораздо лучше, да, и эффективнее образовывать вещества, их накапливать, чем то, которое ютится, например, ну не знаю, конечно, не в ботсаду, но в очень частой дубовой роще. Такое может быть, если это там столетние дубы, это, ну, маловероятно. А если это дубки молодые, которые слишком часто выросли, то это вот сплошь и рядом такое может быть. Там будет и избыточное затенение, и нехватка питательных веществ и так далее. Кстати, к вот предыдущей версии, да, про внешние условия еще можно сравнивать плодородие почв. Тоже важный параметр. Вот. Есть тоже хорошая версия, немножко жесткая, скажем, даже жестокая. Посмотреть по годовым кольцам. Понятно, что толщина годового кольца говорит о количестве древесины, образовавшейся за этот год. То есть о том, насколько дубу было хорошо, насколько его клетки там делились и так далее. Для этого вовсе не обязательно срубать столетний дуб, и вообще это зверство. Есть такой способ бурения так называемого керна, когда из дуба выбуривается маленький такой как бы кусочек, да, срез до сердцевины. И по вот этому вот керну мы смотрим толщину годовых колец, при этом дерево, конечно, повреждается, но не умирает. Оно способно достаточно легко залечить эту рану и жить дальше еще 100 лет. Вот. А версии про сравнить возраст оценивались в 0 баллов, потому что сказано, дубы столетние, значит, они столетние. Потом была группа версий, которые меня шокировали. Это выражалось так: давайте посмотрим на дерево в микроскоп. Или еще лучше, давайте сделаем анализ дерева. Ну давайте. Вот как сделать анализ крови, я знаю, как сделать анализ дерева, извините, не ведаю. Вот. Ну, то есть, эта версия недодуманная, недоделанная. Никто не будет за вас выражать ваши мысли. Хорошо, давайте посмотрим на дерево в микроскоп. На какую часть дерева? Где мы сделаем препарат? Если мы в правильном месте сделаем препарат, мы получим очень много информации. Давайте посмотрим, и такие версии были, они очень высоко ценились. Давайте посмотрим на количество хлоропласта в листе, на количество крахмальных зерен. То есть сколько у нас реально образовалось и запаслось питательных веществ, той самой органики, которую нам нужно. Это очень хорошая версия. Давайте посмотрим в микроскоп на срез, например, сердцевины. Много ли этой сердцевины, много ли там питательных веществ, что там пустые клетки или там только вода, что? Такой срез имеет смысл делать. Многие говорили, что давайте посмотрим в микроскоп на срез на луп, да, на сетовидные трубки. В микроскоп мы толком ничего там не увидим. Можно посмотреть на луп с той точки зрения, много ли его, много ли сока в лубе, там, как функционирует, в принципе, луп. Косвенно можно, и такие версии были, пробурить дырочку, да, посмотреть, насколько этот сок истекает. А еще лучше посмотреть, много ли там сахаров, сделать анализ. Вот. Были версии, вот, которые говорят о том, насколько растение эффективно быстро растет, нарастает. Да? Раз нарастает, значит, оно вещества накапливает и правильно их расходует. То есть мы можем время от времени мерить, например, диаметр ствола через какие-то заданные промежутки времени. И тот дуб, который... А делать это можно достаточно точно. И тот дуб, который быстрее нарастает, да, он больше веществ и образует. Или можно по количеству образовавшихся листьев. Только другое дело, да, можно. Как их посчитать? Можно, конечно, там взять среднюю веточку оттуда и отсюда, посмотреть на количество листьев там и там, но это неэффективно. Гораздо эффективнее будет взять сетку и осенью постелить под дуб и посмотреть, сколько листьев с него свалится. Не обязательно их считать, можно померить массу. Главное не дожидаться, пока они высохнут. Это тоже очень неплохое, действительно использующееся в геоботанике прием. Потом можно косвенно судить по росту, в смысле того, сколько образовалось новых, прирост новых веток, или насколько ветка выросла за сезон. Такое тоже можно сравнить, средний прирост. Вот. Есть группа версий, которая, ну, имеет право на существование, но они такие какие-то, в общем, странненькие. Некоторые утверждали, что существует такой специальный раствор, которым дерево, вот мы сейчас каким-то образом этот раствор на дерево нанесем, ну, я не знаю, польем там в корень, опрыскаем и так далее, и все органические вещества у нас окрасятся. И дальше мы будем судить по степени окрашивания данного дерева. Но я не знаю, как оно, по версии автора, оно должно флюоресцировать или что-то там, или окрашиваться в ярко-фиолетовый, я не знаю. Ну, понятно, что это, конечно, теория. Такая версия имеет право некоторое на существование, но к реальности относится мало. Потом были те, кто говорили про, ну, вот этот знаменитый опыт в катке, про, не помню, кто проводил опыт, про то, как дерево сажали в катку, да, мерили массу катки, да, потом через год или два, да, еще раз мерили массу. Там количество минеральных веществ убывало, но при этом еще за счет того, что углекислый газ для фотосинтеза берется из окружающей среды, получалось, что дерево нарастало больше, чем оно съедало минеральных веществ из почвы. В данном случае, как бы, понятно, что это тоже к реальности никак не относится. Но выкопайте столетний дуб, да, и посадите его в катку, я на вас посмотрю. Ну, теоретически, да, конечно, то растение, которое больше потребило минеральных веществ, оно больше синтезировало питательных себе органических. И была, на самом деле, группа версий, которые говорили, да, нам нужно померить, сколько органических веществ у нас образовалось. Органические вещества, говорили эти логики, образуются в результате фотосинтеза. Значит, мы можем померить все параметры фотосинтеза, а именно, мы можем промерить количество выделенного кислорода, если мы дерево запакуем под колпак, Вот запаковали мы под колпак. Кстати говоря, сразу недочет. Мы как, почву будем воском заливать или что, или тоже под колпак, непонятно. Ну, в общем, дерево запаковали под колпак, померили концентрацию кислорода. Через заданное время снова померили концентрацию кислорода. По изменению вот этой концентрации, да, это столько, сколько дерево у нас навыделяло его. Мы можем рассчитать, сколько органических веществ оно накопило. Понятно, что ошибка будет колоссальная, но версия, в принципе, вот по идее неплохая. Точно так же можно мерить каким-то образом убыль углекислого газа, также, да, померить начальную концентрацию, сколько-то оно набрало в себя, значит, убыль концентрации углекислого газа, когда мы этот углерод превращаем в органическое вещество. Еще та же, тоже с интенсивностью фотосинтеза связанная версия, можно померить, сколько воды поглощает каждый дуб. Можно, только как, я, например, не знаю. Как бы все параметры вот этого уравнения фотосинтеза мы таким образом разобрали, да, здорово, только как это делать именно на практике, совершенно непонятно. Так. Была интересная версия. Вот понятно, что так или иначе, это просто такое вот, ну, некая практическая мудрость, да? Так или иначе, у нас червяк лезет всегда в самое сочное яблоко и так далее. Вот тот дуб, который больше всего к себе привлекает паразитов, он лучше растет, у него больше этих веществ. Это некий практический навык. Вот как это узнает черви, не знаю, но тем не менее, факт остается фактом. Была версия жестокая, ну, чуть ли не такая же жестокая, как срубить все под корень и посчитать годовые кольца. Надо заморить дубы как-нибудь, заставить их расходовать вещества и посмотреть, у кого быстрее исчерпается ресурс. А вот уже каким образом заставить их расходовать эти вещества, там предлагали яд, разрушающий хлорофилл. Дальше мы нового фотосинтеза производить не можем и живем только на своих запасах. Вот сколько прожили, столько и молодцы. Значит, тот, кто первый умер, у того было меньше запаса. Вот. Или там погрузить дубы в долгую зиму. Ну и так далее. Ну, в общем, понятно, что все это, ну, жестко, жестоко, не нужно и в целом на самом деле не информативно. Так. Ну, была версия на самом деле приятная по своей простоте. Нам нужно сравнить, да, какой дуб у нас больше накапливал биомассы в течение некоторого времени, там, в течение срока своей жизни, например. Ну вот который больше вырос, такой и больше накапливал. И на самом деле правильная версия. Вот посчитать их там какие-то параметры, массу веток или тот же самый диаметр. Вот кто больше вырос, тот быстрее рос. Потом была версия посмотреть по окраске листьев. Активно фотосинтезирующие листья, они интенсивного зеленого цвета. То есть, как бы косвенно мы говорим о количестве хлоропластов, да, значит, об интенсивности фотосинтеза того же самого. Потом, вот менее жесткая версия на тему расходования питательных веществ, да, тот дуб лучше накапливал вещества, который лучше переносит неблагоприятные условия. Не надо его нарочно морить, но если вдруг случилась засуха, да, или тот дуб накопил под зиму больше питательных веществ, который активнее идет в рост ранней весной, у которого на следующий год образуется больше побегов. И, пожалуй, последняя группа версий связана с запасом питательных веществ в разных частях растения. Понятно, что дубу нужно передать питательные вещества желудям. И чем больше в целом дуб потребляет питательных веществ, то есть образует их, да, тем больше он может снабдить желуди. Не просто у кого желудей больше, не просто у кого листьев больше, веток больше, а у кого в этих желудях больше запас питательных веществ. Больше в листьях отложено крахмала. Как бы больше запас может быть в корнях, вот так. То есть по запасанию. И, соответственно, с вот тем, насколько от неблагоприятных условий, да, они, это вот если к предыдущей версии вернуться, они очухиваются, грубо говоря, да, как быстро образуются почки весной, по скорости развития почек, образование, набухание и разворачивание листьев. Тоже, в общем, не жестокая и хорошая версия. И можно брать же не весь дуб, а взять парочку веточек с одного и с другого. Что касается вот ошибок странных, я понимаю, что это типичная ошибка, но тем не менее, растения потребляют из почвы минеральные вещества, а не органические. И не надо судить о том, насколько дуб лучше себя чувствует и лучше образует вещества, потому насколько он выпивает раствор сахара. Если вы положите ветку в раствор с сахаром, то он оттуда будет воду брать, а вовсе не сахар. Ему не сахар нужен оттуда, а вода. А органику он сам образует, он справится. Соответственно, и дышит растение тоже кислородом, а не углекислым газом. Вот, в общем, наверное, более-менее все понятно, что были версии единичные, которые я даже тут приводить не буду, их просто огромное количество. Вот как смогли придумать, так и молодцы. Главное, чтобы это хоть как-то вот можно было сделать на практике с реальными дубами, желательно, чтобы это не привело к смерти столетних дубов. Ну, вопросы есть про дубы? Нет. Тогда это последний вопрос 8 класса, да, и сейчас я зачитаю список прошедших на второй тур. Слушайте внимательно, если кто-то здесь присутствует, вы сразу как-то подавайте сигнал, дайте мне кто-нибудь писал. А если вы можете передать, достоверно можете, действительно берете на себя ответственность кому-то из своих знакомых, которые в этом списке тоже есть, то тоже об этом говорите. Так, и так, значит, они у нас по баллам. Прощелыгина Ирина Сергеевна, Абдулаев Ильдар Таймурович.
Я могу
передать. Ага, очень хорошо. Так, Аст Натали Андреасовна. Я извиняюсь, если я неправильно говорю. Богачева Екатерина Александровна. Богачева? Угу. Подшибякина Елизавета Александровна. Потяева Елена Алексеевна. Ваганов Павел. Потяева? Очень хорошо. Так. Я очень не смогла прочесть, извините. Бабылева Анна Ильинична. Откуда вы все? Целой группы. Интеллектуал, что ли? А, Маркова Наталья Федоровна. Козьякова Софья Викторовна. Шипунова Екатерина Алексеевна. Осипова Елена Эдуардовна. Косенко Василий Алексеевич. Блинцов Антон Игоревич. Кирюхин Константин Александрович. Есть сам или передать? Угу. Что, финалисты не пришли на разбор? Кирюхин Константин Александрович. Симонова Наталья Александровна. Кононова Елена Владимировна. Христия, наверное, Александра Николаевна. Может быть, Христич. Александра, да?
Да.
Наверное. Конкета 54-я была. Не знаю, типа 54-я? Да. Молчанова Дарья Владимировна. Кажись, единственный, кто есть. Все. Больше нет. Так, стоп. А, не один наш, все понятно. Но этот почерк лучше. Мера Г-12. Г-12. Город. На городе писал.
Так. Прежде всего скажу, тех из 9 класса, кто прошел во второй тур. Так. Ивашкин Павел Александрович. Что?
А! Восьмой класс, пожалуйста, пока что не расходитесь, если вы хотите посмотреть свою работу, то вы сможете на ней вернуться, а значит, поцеловать после, значит, разбора 9 класса. Если вы не хотите смотреть внимательно свою работу, вы можете сейчас идти домой.
Вот это мне тоже совершенно более понятен.
Ну что, ты не сказал, чтобы они не расходились.
Да. Давайте мне расстреляем. И чё? Меня пытаются расстрелять. Не обращайте внимания. Проваливайте. Так, повторяю. Ивашкин Павел Александрович. Насонов Матвей Михайлович. Сухова Анна Сергеевна. Михайлов Артем Александрович. Арзамасов Александр Алексеевич. Чаткова Екатерина Романовна. Касацкая Софья Алексеевна. Чаткова. Четвертая. Ну вот. Касацкая. Замовенов Максим Игоревич. Минервина Анастасия Алексеевна. Клименова Александра Андреевна. Бондаренко Софья Андреевна. Доценко Павел Александрович. Мамотина Светлана. Малютина Светлана Григорьевна. Маслова Анастасия Олеговна. Головейко Анастасия Геннадьевна. Алтухов Артемий Юрьевич. Егорнов Дмитрий Алексеевич. Бойко Анна Александровна. Кудрявцева Анна Александровна. И Бойко. И Калинчева Ольга Игоревна. Все.
Ну, с 9-ми разобрались. Тогда начнем.
Работу можно посмотреть. Да. Как прошедшие, так и не прошедшие.
Сейчас, а после разбора. Тогда, значит, начнем, соответственно, с первого вопроса про гнезда на гнездовом участке. Ну, известно, что некоторых птиц количество гнезд на гнездовом участке может быть больше одного, а в то время как для. Спасибо. Так, да. Да, на гнездовом участке одной пары расположено не одно, а несколько гнезд, при том, что строительство гнезда требует больших затрат энергии и времени, а для выведения потомства используется только одно. Ну, соответственно, зачем им несколько? Ну, здесь нужно, наверное, обратить внимание на типичные ошибки, которые были при прочтении вопроса. Самая типичная ошибка, единственная, совсем массовая, многие не обращают внимания, что для выведения потомства используется только одно гнездо. Это явно написано, и все версии, в которых рассказано, что птенцов надо рассаживать по гнездам, для того, чтобы они друг друга не заклевали, для того, чтобы они друг другу не отбирали еду, или еще для каких-нибудь других причин. Их можно отнести как несостоятельные, потому что написано специально, что для выведения используется ровно одно. Тут уже можно отдельно говорить о том, что мы довольно слабо представляем себе механизм транспортировки птенцов из одного гнезда в другое, то ли в клюве, то ли в лапах, то ли в общем. Я даже боюсь себе представить, каким образом. Вот. Это что касается прочтения вопроса. Теперь, что касается правильного ответа. Совсем правильный ответ, он, в общем, один. Дело в том, что птицы, для птиц представляет довольно большую сложность определить, годится ли гнездо, построенное год назад, для жизни в этом году. Понятно, что за год могло много чего произойти, могли взлететь там новые хищники, могло там, разрушиться дерево или еще что-нибудь, или гнездо могло как-то тоже разрушиться. Им проще построить новое, чем потом иметь проблемы из-за того, что старое как-то деформировалось или изменились внешние условия. То есть вот совсем правильный ответ, ровно вот этот. И он, кстати, встречался не так уж и часто, поэтому мы ставили для него довольно высокий балл. А остальные ответы, они оценивались отчасти по степени реализуемости, а отчасти потому, насколько человек подумал, придумывая такую версию.
Допустим, самые низкоценимые версии – это по поводу, скажем так, статуса. Что там, допустим, чем больше гнезд построено, что это как каким-то либо образом устраняет конкурентов, то есть все видят, что там территория занята, и никто там больше не селится. Либо самец строит много гнезд, и чем больше гнезд он построит, тем он круче. Либо также некие такие версии по поводу того, что гнезда используются как ловушка, то есть там, допустим, либо туда кто-то там заползает и там погибает, после чего его там хавают, либо по поводу того, что там селятся некие птички, которых, соответственно, тоже хавают орланы. Дальше версия...
Стоит объяснить, почему они на самом деле такие стоят? Здесь просто несколько совсем простых аргументов.
Нет, там просто была очень часто встречающаяся еще версия ошибочная по поводу того, что гнезда используются для складирования добычи. Вот, наверное, люди, когда это писали, они думали, что это холодильник, что там можно положить туда, кусок мяса, и он там будет очень хорошо себя чувствовать, специально для того, чтобы его потом нащипать птенцам. Но, увы, этого не происходит. Гнездо – это не холодильник.
Здесь есть, помимо этого, еще одна очень распространенная ошибка. Видимо, люди думают, что если гнездо построено, то остальные, во-первых, каким-то образом понимают, что оно именно вон того самца, а не вон того, и что если оно построено его я, то больше в него не прилетит никто и никогда. То есть если бы я построил много гнезд, то остальные конечно, мне не придет в голову ими воспользоваться, они будут ходить вокруг, смотреть и восторгаться. На самом деле надо понимать, что птица одна, а гнезд построить много, следить одновременно за всеми она не может. Это же будет почаще складирование добычи. Вот, положить его вон в том углу и надеяться, что ее там никто не стащит, это довольно оптимистично.
Но дальше по ценности. Очень распространенная версия по поводу того, что запасные гнезда строятся в целях защиты от хищника. Тут было две версии. Первая, наиболее распространенная, это то, что хищник, он там сунулся в одно гнездо, сунулся в другое гнездо, сунулся в третье, ничего не нашел, подумал, что тут ничего нет и ушел. И еще одна версия, которая, в принципе, больше нравится, но хотя стоили они одинаково, то, что хищник в этом году пришел, на этот участок, нашел там гнездо, в котором там были яйца или птенцы, позавтракал ими и решил, что в следующем году он обязательно придет на это же место и тоже встретит это же гнездо, и все встретит там же птенцов. Но этого почему-то не произошло. Но хищник обижается и уходит навсегда. Дальше Столько же стоила версия, что первое гнездо не понравилось самке, или то, что было построено более комфортное гнездо, а старое забросилось. И также версии, которые ценились вот так вот достаточно высоко, и это то, что если случится вдруг, там, не знаю, хищник разорит гнездо, или там гнездо как-нибудь само разрушится, есть запасное, что гнездо строит, грубо говоря, для потомков. Ну, во-первых, если гнездо заняла другая птица, есть запасное. Ну, собственно говоря, на этом все. Единственное, это примечание по поводу устранения конкуренции между птенцами. За эту версию ставилось 0 баллов, но в случае, если отвечающий писал про кукушку, по поводу того, как она раскладывает свои, ну, сносит свои яйца в гнезда на некой территории, и сама потом за ним не следит, то за это он получал 2 балла. Ну, вот это самое, это максимум. Соответственно, остальные версии они ценились в пределах от 0,3 до 0,9 баллов. На этом все.
Так, ну я напомню, как звучит второй вопрос. Многие животные время от времени поедают свое потомство. Как вы думаете, может ли такая привычка приносить какие-либо долговременные выгоды? Почему вы так решили? Ну, во-первых, хочется сказать, что все ответы по типу «нет, не может», они не оценивались. И даже не столько потому, что это неправда, а столько потому, что никто не пожелал это объяснить. То есть говорили, что животное все равно скоро опять проголодается, и говорили, что как же так, ведь оно съест все свое потомство и выживет. Ну, в общем, это не аргумент. Потом, к сожалению, вопрос не читали. И, наверное, треть отвечала на вопрос, в каких ситуациях может такое происходить. Отсюда рождались всяческие... Может быть, иногда животным кажется, что это не их потомство, а злобные захватчики. Вот какие-то такие версии, они, конечно, все тоже оценивались как ноль. Потому что это не ответ на вопрос. Был замечательный вариант, потомство можно и напиться, и наесться, и так далее, но это не долговременная выгода. Поэтому это тоже ноль, и все похожие ответы – это ноль. Хочется отдельно сказать про версию, самую, наверное, редкую, но удивительным образом самую дешевую. Она заключается в том, что таким образом остальные особи маленькие, основное потомство, может как-то учиться охотиться. Ну вот я очень сильно сомневаюсь, что это правда, поэтому версия не слишком дорогая, но вообще она оригинальная, она оценивалась 0,2 балла. Ну, самая популярная, наверное, версия была про естественный отбор, про то, что так вот мы выведем всех слабых особей, и вид станет сильным, процветающим и замечательным. Ну, в общем, это на самом деле не очень похоже на правду, хотя что-то в этом есть. Эта версия оценилась в 0,3 балла, не очень высоко. Да, наверное, половина всех, кто отвечал, говорили, что так могут получить больше шансов на выживание остальные потомки, потому что родитель будет сильный, способный и так далее, сможет их прокормить. Или же, что в экстренной ситуации это может спасти жизнь родителям, а они потом, соответственно, дадут новое потомство, их вырастет и вид сохранится. Ну, это действительно так, это правда, но версия очень распространенная, поэтому ее оценили как 0,5 балла, не очень высоко. Была одна единственная оригинальная версия по поводу того, что самцы могут поедать свое потомство, потому что, собственно, его плодить, а потом есть, им энергетически более выгодно, чем охотиться. Ну вот на правах шутки, но, в общем, за нее поставили 0,5 балла. Самая, наверное, адекватная и самая хорошая версия состояла в том, что такое поведение помогает регулировать численность популяции. Вот в разных вариациях это произносилось, но тем не менее, если упоминались такие слова, это 1,5 балла. Это много. Было несколько человек, которые додумались до слов, это позволяет не превысить емкость среды, и вот за емкость среды и все, что хоть как-то на это похоже, добавлялось на 5 баллов к вопросу. Ну, это очень здорово. И была редкая, очень правильная и очень-очень оригинальная версия по поводу того, что выедание потомства нужно для того, чтобы регулировать половое соотношение популяции. Это, скорее всего, правда, и так думали, наверное, человека 3. Поэтому за эту версию давали очень много, сразу же 2 балла. Ну, на этом, на самом деле, адекватные версии заканчиваются. Многие почему-то разочаровались в биологии, видимо, от нее устав, и рассматривали вопрос с точки зрения каких-то таких человеческих подходов, как-то волчица, если съест все свое потомство, может 2 раза в год не охотиться, поэтому она будет сыта и весела, поэтому у нее будет больше свободного времени, и она сможет удовлетворять своим животным инстинктам чаще. Ну, все подобные вопросы, версии, а также версии вроде родителям не понравились их дети, дети учились не того пола, или надоело за ними всеми ухаживать, что же это такое, наконец, это все тоже было. Ну вот на этом, наверное, все.
Третий вопрос в 9 классе звучал следующим образом.
Семена в колосик пшеницы, выросшие в невесомости, крупнее и с большим запасом питательных веществ, нежели в пшенице, выращенной на земле, при прочих равных условиях. Как вы думаете, почему так получается?
Вот. На самом деле, этот вопрос из категории вот лично моих любимейших, из тех, которые бывают в Олимпиаде, потому что на него наука ответа не знает. Сейчас идут только обсуждения от того, почему это так. И вот через олимпиадный вопрос вы получили возможность в этом обсуждении поучаствовать. Вот. Ну, что я могу сказать по поводу того, какие были ответы? Вот. Ну, во-первых, был ряд работ, от которых создавалось впечатление, что школьник считает, что пшеницу растят прямо в открытом космическом пространстве, что, естественно, глупости, потому что ей там будет очень грустно, и ничего там у нее расти не будет вообще. За такие вещи ставили 0 сразу. Но было и некоторое количество версий разной степени разумности. Связанные, как бы, большая часть из них связаны с тем, что по-другому, что там с отсутствием в космическом пространстве гравитации. Это действительно такой основной фактор, помимо ряда других, более второстепенных. Это такие ответы, как то, что колос как бы не тянется к Земле, и более как бы биологически разумная версия этого ответа, это то, что у растения есть какая-то установка на то, каким должен быть вес зерна. Но поскольку в невесомости у зерна веса нет, эта установка как бы не достигается, и растение выращивает семя в итоге более крупным. Эта версия хорошая, за нее давали сразу важно 2 балла, потому что встречался она только там 1 или 2 раза всего. За то, что просто колос не тянется к земле, давали 0,4 балла. Любопытная была версия на тему того, что легче всасывать воду, потому что не мешает гравитация. Она была не такая частая, за нее давали 0,8. Потом была такая достаточно любопытная идея про то, что космические условия растениям как-то странные и неблагоприятны, и за счет этого они хотят в семенах запасти больше питательных веществ для прорастания. За это давали 0,8. Очень мне понравилась версия про то, что в космическом пространстве не нужен мощный корень, и на его развитие не расходуются питательные вещества в тех количествах, что на Земле. За эту версию давали 0,4, она на самом деле хороша, потому что по исследованиям, которые были проведены с выращиванием растений в космосе, действительно, у них соотношение побег-корень всегда больше, чем у земных растений. Почему это, опять же, точно пока никто не знает. Очень хорошая была... Были версии, также связанные с тем, что в невесомости иначе как бы работают гормоны растительные. Версия о том, что иначе вырабатываются фитогормоны, получила 0,8, потому что вообще то, что в школе люди уже понимают, что у растений есть гормоны, это вообще хорошо. И была замечательная версия про то, что иначе распространяются фитогормоны. За нее мы дали сразу 3 балла, потому что она встретилась там 1 или 2 раза. И это очень хорошая версия, потому что действительно по современным данным есть вероятность того, что переносчики гормонов, которые как бы формируют сам ток гормонов растения, от которого тоже зависит очень много ключевых моментов их развития, действительно каким-то образом определяются гравитационным вектором. И, соответственно, при в невесомости это может как-то нарушаться. Были еще версии про то, что не тратится сил на поддержание стебля и что не нужно много механических тканей, это все получало по 0,4. Вот. Были еще всякие любопытные версии, связанные с тем, что в космосе вообще все иначе. Вот. Во-первых, версия о том, что другая структура воды, эта версия получила 0,4. На самом деле в космосе действительно с водой немножко иначе, она в космических кораблях вообще больше процент легкой воды. Насколько это может повлиять на развитие семени, я, честно говоря, не знаю, но тем не менее это так, эта версия получила 0,4. И очень любопытная, остроумная версия, скорее всего, не имеющая никакого отношения к нашему разговору, но тем не менее получившая свои 0,2 за остроумность, это версия о том, что в космосе вообще иной ход времени, и поэтому и все там по-другому, и, соответственно, семена другие тоже. Вот такой вот был вопрос.
Так, вопрос 9.4.
Так,
сейчас, где у нас вопрос? Вот вопрос. Значит, вопрос зачитываю, как он звучал. После возвращения беспилотного исследовательского модуля, посланного к планете Тыры-Пыры, руководитель проекта заявил: мы не обнаружили явной жизни на планете, но теперь уже без сомнений можно утверждать, что она там есть или была. Как вы думаете, на чем основаны выводы ученых, просто не заметили, что не было обнаружено ни живых организмов, ни скелетов? Во-первых, хотелось обратить внимание на одну из распространенных ошибок. Она не самая распространенная, но, по-моему, она самая такая глупая, что ли, в некотором роде, или невнимательно прочитали вопрос. Я поясню, беспилотный модуль означает то, что в беспилотном модуле пилота не было, руководителя экспедиции тоже не было. Там никого не было, кроме чисто оборудования. То есть модуль был полностью автоматичен. Вот. Далее были такие ошибки, когда пытались писать то, что на планете были обнаружены растения, на планете были обнаружены бактерии. Я не знаю, с каких пор растения и бактерии прекратили считаться живыми организмами, но за эти варианты не ставилось, естественно, ничего. Вот. И были варианты, то, что были, то есть не было обнаружено ни скелетов, ни организмов, зато было найдено парочка свежих трупов. Вот. Я скажу то, что парочка свежих трупов – это явная жизнь, на мой взгляд. А явную жизнь на планете не обнаружили. Далее. Значит, самые распространенные варианты, за которые давали 0,1 балла, это было наличие кислорода, углекислого газа и озона в атмосфере, наличие воды на планете – и совпадение условий на планете с земными в целом. Понятно то, что действительно наличие кислорода и озона, как производного кислорода, как бы, может говорить о наличии жизни на планете, потому как если брать пример Землю, то на Земле действительно кислород является биогенным веществом. Вот. И до появления автотрофов кислорода как такового в свободном виде не было. Вода, в общем-то, немножко сомнительный вариант, но, в общем, тоже можно от него отталкиваться. Вот, совпадение условий в целом, но это понятно, то, что много тут не поставишь, потому что очень общий ответ. Дальше несколько вариантов таких более хороших, менее распространенных, но тоже не очень хороших. Это значит почва. О наличии почвы. Почва это свидетельствует о наличии живых организмов, потому как там много биологической, биогенной органики. То есть биогенная органика это тоже рассматривалось отдельным вариантом, за который ставилось точно так же 0,2 балла. Что еще? Дальше были варианты более хорошие. Это то, что на планете были найдены разнообразные фекалии, разнообразные продукты метаболизма, продукты гниения, то, что на планете были замечены, этот вариант особо выделялся, за него ставили не 0,3 балла, как за предыдущие 2, а 0,8 баллов, то, что были замечены процессы гниения, процессы окисления, процессы почвообразования. Не с почвы, не продукты гниения и не кислород, а именно процессы. То есть был взят в одно время, проба, и потом через какой-то там, через день, через два, еще один раз проба, и они были сравнены, и обнаружены какие-то изменения. Это может свидетельствовать о наличии жизни, разумеется. Дальше. Очень хорошие варианты идут, за них ставили 0,3 и 0,4 балла. Это наличие следов, это наличие отпечатков, наличие окаменелостей. Всякие останки, то есть типа кусочки кожи, кровь, там шкура и всякое прочее. Вот. За вариант артефакта, то есть предметы быта, жилища всякие, постройки какие-то заброшенные, развалины там и так далее, то, что явно не могло образоваться естественным путем, а было... То есть следы некой разумной деятельности, если предполагать то, что на планете была разумная жизнь, то есть, такая же, как на Земле, со всякими там человеками и прочими. Вот. За этот вариант ставился 0,4 балла. Также еще целый 1 балл ставился за вариант разнообразных биогенных минералов, таких как известняк, потому что известняк сам по себе не образовывается. Это продукт жизнедеятельности разнообразных беспозвоночных животных. Вот. К артефактам то же самое, те же самые 0,4 балла. Норы, ходы и гнезда разнообразные обнаружены, покинутые. Это примерно то же самое, что артефакты, только, соответственно, не то, просто животных разнообразных следы деятельности. Что еще? Очень хорошие варианты, за которые ставились большие баллы, это загрязнение атмосферы. Разнообразные запахи были уловлены, то есть это один вариант загрязнения атмосферы запахи, потому как это наличие именно в воздухе каких-то веществ, которые сами по себе вроде бы не должны находиться. За этот вариант ставилось полбалла. Хороший вариант то, что были записаны на микрофон какой-то или еще что-то, какие-нибудь звуки, которые не связаны никак с геологическими процессами, то есть там всякое пение птиц, там бульканье лягушек и так далее. Вот, за этот вариант ставился целый 1 балл, это максимальный балл, который в этом вопросе ставился. Стоит заметить, то, что вопрос сам по себе фантастический, поэтому за фантастические варианты ответов баллы ставились. И такими были, то, что мне лично очень понравился этот вариант ответа, я считаю его самым правильным вариантом ответа, то, что ученые послали беспилотный модуль, он взял и кого-то туда заселил на эту планету. И отсюда мы можем делать вывод, то, что жизнь там есть или была. То есть она либо там осталась, либо она там уже сдохла сразу же, но она там либо есть, либо была. За этот вариант я оставил 0,8 баллов. Дальше повреждение разнообразной модуля, тоже хороший вариант. Можно было выпустить какого-нибудь животного, например, на планету, и посмотреть, сдохнет он там или выживет. То есть это по сути дела, это то же самое, что совпадение условий в целом, но за такую достаточно остроумную догадку ставилось полбалла. Вот. И совсем фантастический вариант, за который ставилось тоже полбалла, это достаточно спорный вариант, но сейчас это очень кипит споры в научных кругах по этому поводу, то, что была найдена какая-нибудь неуглеродная, например, кремния органика, какая-то неуглеродная жизнь, которая совершенно другой принцип построения веществ и так далее и тому подобное. Вот. И отдельно самым последним идет вариант, то, что были обнаружены вирусы. Тут стоит заметить, то, что до сих пор идут споры также в научных кругах, являются ли вирусы живыми организмами или не являются. То есть, с одной стороны, у них нет признаков живых организмов, но они проявляют свойства живых организмов, когда встраиваются в другие клетки. И поэтому как бы можно сказать, то есть, если нашли вирусы, то как бы организма как такового не нашли. Нашли то, что может встроиться в него и без него жить не может. Вот, за это прям ставился 1 балл. Вот. Ну, пожалуй, это все. Вроде бы тут ничего такого интересного нету. Мне очень понравилось то, что некоторые школьники придумали беспилотных исследователей. Вот. То, что некоторые школьники, да, предлагали обнаружить на планете следы ядерной войны. Вот. Потому что, цитирую, там жили идиоты такие вроде людей. Вот. Ну и так далее. Был. Вот. Некоторые школьники предлагали искать водоемы без воды. Вот. Ладно, да, я слушаю.
Вопрос. Считаем ли за скелеты кораллы?
Да, считались. То есть это было очень. Ну, как бы некоторые писали то, что как бы были обнаружены микроскелеты, ведь сказано только про макроскелеты. Я еще раз считаю. Не просим заметить, что не было обнаружено ни живых организмов, ни скелетов. Скелетом является и внутренний скелет позвоночных животных, и внешний скелет без позвоночных животных, там кораллов разнообразных, простейших с силикатным скелетом внешним и так далее и тому подобное. Это все как бы. Если написано то, что было обнаружено производных этих экзоскелетов, то есть известняк, это число как вариант. Если было просто написано то, что были обнаружены микроскелеты, нет, это не шло как вариант. Вопрос еще есть? Да.
Торф и
каменный уголь. Торф и каменный уголь, как бы торф это каменный уголь, нефть, это все шло во вариант биогенной органики.
А если начать просто окаменелости?
Я говорю, да, это отдельный критерий, если две отпечатки окаменелости, это 0-3 балла. Еще вопрос? Все?
Вопрос номер 5. Осенью листья у разных растений окрашены по-разному. Например, у кленов, особенно североамериканских, преобладают яркие, желтые, красные, иногда даже фиолетовые тона. А вот у сирени, например, листья не меняют окраску до самого листопада. В общем, вопрос заключался в том, чтобы выдвинуть какие-то версии по поводу того, есть ли какие-то преимущества у тех растений, которые меняют окраску осенью, и те, которые ее не меняют. Во многих работах люди писали о каких-либо последствиях изменения окраски или ее неизменения, а просто описывали процесс листопада и что во время этого происходит. Результаты при этом были довольно разные. Некоторые люди, соответственно, при этом выходили на правильный ответ, а некоторые не выходили. Например, когда речь шла об изменении длины светового дня, поглощение растениями из листьев каких-либо питательных веществ или наоборот откладывание в листьях каких-то вредных или ненужных веществ, то эта версия считалась правильной независимо от того, как она рассматривалась, как процесс, просто происходящий перед листопадом или как какое-либо последствия изменения окраски или ее неизменения. Опять-таки, правильной считалось версия, в которой говорилось, что изменение окраски листьев осенью перед листопадом ничего не дает. Потому что реально речь идет только о различных вариантах поведения растений. Потому что одни растения, допустим, быстро запасают питательные вещества, другие медленно. Кто-то, в общем, быстро реагирует на изменения каких-то условий осенью, другие как-то иначе. В общем, все растения разные, и, соответственно, они могут реагировать на изменения условий тоже по-разному. Например, в одной очень интересной работе было сказано о том, что те растения, которые быстрее изменяют окраску, они синтезируют какие-то определенные вещества, которые ускоряют процесс сбрасывания листьев и уменьшают стресс растения при отмирании каких-то тканей листа. Это отмирание происходит при изменении окраски. Вот. И сказано, что, соответственно, это такое приспособление. Еще был ряд работ, в которых говорилось, что изменение окраски листьев привлекает опылителей для цветов. И в некоторых работах говорилось, что, соответственно, привлекаются не опылители, а поедатели каких-то плодов. Вот. Если речь шла о цветах, то это было не совсем верно, потому что подмечено, что насекомые, которые, собственно говоря, могут как-то реагировать на цвет или контраст, они сами цвета плохо различают. И в основном они реагируют на более светлые или более темные тона. И когда растения меняют окраску, просто возникает такой фон, на котором сами вариации цветов не заметны. И еще к тому же те растения, которые цветут осенью, вот такие растения есть, например, рябина, они меняют окраску не синхронно с тем, как начинают цвести. И, собственно говоря, кто-то рябин желтеет раньше, кто-то позже, и, в общем, такой зависимости среди этого нет. В общем, а если речь шла о плодах, то это уже более вероятно, потому что так сказать, плоды и в основном поедаются теми, кто цвета различает, и как раз может быть и такое. Еще была очень интересная работа, в которой говорилось о том, что изменение окраски привлекает тех животных, которые впадают в спячку. И чтобы животное устроилось спать, соответственно, под этим деревом. В общем, версия была достаточно оригинальная. Да. Значит, в правильной версии, значит, засчитывают следующее, что листья изменяют окраску в связи с разрушением хлорофилла и уменьшением фотосинтеза, то есть, соответственно, зеленые листья фотосинтезируют, а окрашенные по-другому фотосинтезируют мало или совсем не фотосинтезируют. Дальше. Связано с накоплением вредных веществ в листьях, связанное с поглощением растений из листьев питательных веществ, это тоже происходит, соответственно, уменьшением длины светового дня и влиянием этого фактора на интенсивность фотосинтеза и его эффективность. Опять-таки, в одной работе сказано, что растение изменяет окраску, когда ему не хватает питательных веществ, тепла и света. Тоже, в общем-то, правильная версия. Ну, опять-таки, версия относительно привлечения переносчиков плодов
И, конечно, различная скорость отмирания тканей разных растений. Какие-нибудь вопросы есть?
Который звучал следующим образом. Есть болезни, которыми болеют почти исключительно дети. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Следующее слово, обоснуйте свой ответ. И, судя по всему, после вопросительного знака эти слова дочитали не все. Потому что сразу хочу сказать, обоснование версии производило, ну, не знаю, процентов, наверное, 20 только людей, которые писали Олимпиаду. Очень жаль, потому что встречались интересные идеи, которые совершенно не были объяснены, но, согласитесь, додумывать за вас ваши выдвинутые теории, ну, как бы, неправильно, и, в общем-то, в ущерб тем, кто реально доказал свою версию, ну, поэтому просто факты перечисленные, ну, оценивались очень низко, либо не оценивались вовсе. А высокий балл заслуживали версии, которые доказывались и, например, имели в себе такие идеи, как наличие в организме, ну, в частности, в иммунной системе клеток памяти, которые при заболевании ребенком некоторой болезнью запоминают эту болезнь, и человек больше не болеет этой болезнью. Ну, примеры вы приводили совершенно правильно, там ветрянка, краснуха и некоторые другие. За примеры тоже отдельное спасибо. Это значит, что как бы, вы понимаете, о чем идет речь. Хорошо, если писали о том, что вероятность заболеть в детстве, ну, вот, этим заболеванием выше, чем во взрослом состоянии. И, соответственно, переболев им в детстве, ну, опять же, во взрослом не болеют. Ну, то есть это как части версии. И если эти части наличествовали в одном ответе, то оценивалось достаточно высоко. Значит, еще более высокий балл получила версия, ну, связанная с ее редкостью. В общем-то, я видела ее только дважды среди ответов. Версия о том, что существуют некоторые врожденные заболевания, там, генетические либо хромосомные аномалии, с которыми люди не живут долго. И смертность детская достаточно высока, соответственно, болеют исключительно дети. Ну, в общем-то, логично. А вот. В связи с этим была замечательная версия, видела ее только один раз, она мне очень понравилась. Заболевание кариес молочных зубов есть только у детей. Логично, у взрослых молочных зубов уже нет. Ничего против этой версии сказать не могу, она совершенно верна и, в общем-то, была оценена по достоинству. К сожалению, очень много ответов было не по вопросу. Вы считали, что задавался вопрос о частотности заболеваемости, но о частоте никто не спрашивал. И в этой связи, значит, слабость иммунитета не рассматривается. Слабый иммунитет может быть как у детского организма, так и у взрослого организма. И слабость влияет все-таки на частотность, а не на то заболевание, о котором заболеет человек. Вот. Приятно было видеть те работы, в которых упоминались такие сложные целостные термины, как вот Т-хелперы, Т-киллеры, Т-супрессоры. Но, к сожалению, в этих работах в основном шло перечисление просто этих слов, видно, откуда-то вычитанных, не знаю, учителям рассказано. Но они не были вплетены в версию, в теорию. Очень жаль, потому что, ну, ясно, что вы знаете что-то, но вот логичный мысли не было развито. Если бы было, это было бы просто оценено, я не знаю, сразу в 5 баллов. В общем-то. Но жаль, что такого не было. Просто не было встречено вообще. Вот. Ну, в общем-то, все. Спасибо вам за версии по поводу дети свиньи, поэтому болеют свинкой. Здорово, весело дальше проверять было приятно, потому что следующая версия в этой же работе следовала: дети, когда врут, краснеют, а взрослые нет. Поэтому дети болеют краснухой, а взрослые не болеют. Тоже здорово. Ну, в общем-то, вот. Если есть какие-то вопросы.
Вопрос 9.7. Вопрос 9.7. Звучал следующим образом. В последние годы Норвегия сумела буквально завалить магазины европейских городов красной рыбой, в скобочках, лососевыми. Дело в том, что отлов лососевых рыб норвежцы перешли к их разведению. Для этого в глубоких узких заливах фьордов сетями выгораживаются садки, в которых в естественной морской воде выращиваются рыбы. Несомненным положительным следствием такой практики, помимо рыбного изобилия в магазине, стало то, что резко снизился пресс человека на диких лососевых рыб. Однако широкое внедрение лососей в садках имеет и отрицательные последствия для дикой природы. Какие возникающие здесь проблемы вы видите? Кто-нибудь из присутствующих в аудитории знает, что такое садки? Что такое садки? Ну, да, это верно. Многие считали, что норвежцы перегораживают весь фьорд. При этом у некоторых было очень странное мнение о том, что такое фьорд, и из этого проистекали некоторые ошибки. Норвежцы не перегораживают фьорд целиком, они действительно используют садки, то есть вот, как бы определенный участок, огороженный сетью, и поэтому отпадают автоматические версии о том, что они там все съедят, вот, о том, что они там, значит, окажут какие-то существенные воздействия, связанные именно с тем, чтобы был перегорожен фьорд. Это все не так. Норвежцы действительно используют садки в истинном смысле этого слова, но... Нет, садки огорожены от дикой природы, но... Ну смотрите, вот это фьорд, вот это Норвегия, а вот это Норвежское море. Норвежцы делают не так, грубо говоря, а вот как-нибудь вот так. Понимаете, вот это сети. Версии про то, что лососи все съедят, там выщипают все водоросли, и там никто не сможет ничего есть, или там съедят кого-нибудь еще, там ракообразных съедят, это все не так, потому что за это мы ставили ноль. Потому что этих лососей кормят, до этого несложно догадаться. И, собственно, отсюда вытекает один из хороших критериев про то, что корм, которым кормят лососей, загрязняет морскую воду. Если школьник писал просто то, что идет загрязнение морской воды, мы ставили за это 0,5 балла. Если школьник писал, что корм вызывает эвтрофирование водоема, то есть он становится насыщенной органикой, развивается много-много организмов, могут вызывать всякие негативные последствия, наподобие там этих самых кровавых приливов. Ну, это на самом деле не совсем так, но не важно. То есть если человек понимает, что вода сильно насыщенная органикой, это не очень хорошо, то это, говорит о некотором интеллектуальном богатстве этого школьника. Мы ставили 1 балл. Соответственно, также, понятное дело, что там есть какие-то люди, которые ухаживают за этими лососями. Там есть какой-нибудь рыбхоз, до этого тоже несложно догадаться. И поэтому имеет место антропогенное загрязнение. Это довольно распространенная версия, за нее мы ставили 0,5 баллов. Потому что до нее не так сложно догадаться, хотя не у многих получилось. Вообще, знаете, в целом неправильных версий было очень много.
Вот самые распространенные версии были неправильными. Правильные версии встречались редко, но все-таки встречались. И я не понимаю, в чем дело. Этот вопрос на самом деле не настолько сложный, просто нужно немного неправильной версии. Ну, знаете, неправильные версии я могу вам зачитать. А, ну, во-первых, были, часто очень встречались, наверное, из вот 70 работ, штук, что ли, 20 работ было, в которых нет больше, может быть, 30 работ, в которых было просто сказано, что нарушится экосистема. Или нарушится биоциноз, или нарушится биогеоциноз, или нарушится пищевая цепь, или нарушится пищевая сеть. Это не так. Потому что садки с этими лососями, они занимают не настолько большой объем, чтобы они как-то... И они изолированы от окружающего моря, поэтому они действительно не могут вызвать нарушение пищевой цепи, тем более, что их кормят. Они не нуждаются в корме, они не выщипывают водоросли, никого не съедают. А с пищевыми цепями все в порядке. Вот. Еще были неправильные версии, но, в общем, в вопросе, в его формулировке сказано о том, что, в общем, резко снизился пресс человека на диких лососевых рыб. В, наверное, половине работ было сказано, что раз вот пресс человека на диких лососевых рыб снизился, они стали активно размножаться, да, и таким образом там опять какие-то нарушения, в общем, в экологической обстановке, и так далее. Это тоже не так, потому что пресс человека на диких лососевых рыб несущественно снизился, и то есть там на самом деле, ну, в общем, это неверно. Вот, далее, из неправильных распространенных версий. Да, была замечательная версия о том, что лосось эволюционирует и выйдет на сушу. Там начнет есть норвежцев. Вот. Вы знаете, это тоже не так, потому что эволюция, она проходит слишком медленно. Я думаю, что когда лососи выйдут на сушу, норвежцев уже не будет существовать, как и нас с вами. Вот, за это мы тоже ставили ноль. А вот теперь, собственно, по делу. Самая дорогая и очень редкая версия про то, что садки являются таким рассадником всяких болезнетворных микроорганизмов и паразитов. Это действительно так. Мы ставили за это 1,5 балла. Вообще, знаете, был всего один школьник, у которого было 3 балла, пара школьников, у которых было 2 или 2,5, остальные оценки, как правило, не превосходили 1. Вот. Так что, если там стоит 0, это ничего страшного, это нормально. Вот. Нолей было очень много. То есть, ну, я не знаю, в чем дело. Вот. Но вопрос действительно такой, знаете, он большой. Его пока прочитаешь, забудешь, что там в начале было. Ну, да, еще была замечательная версия про то, что другие животные запутываются в этих сетях, из которых стоят садки. Это действительно так. Некоторые там говорили, что там дельфины запутываются. Это тоже действительно так. В Норвегии есть дельфины. Вот. И они привлекаются этим большим скоплением лососей, подплывают и запутываются в сетях. Это хорошая версия. Мы ставили за нее 1 балл. Вот. Ну еще стоит сказать, что довольно распространенной была версия про то, что садки мешают, ну вот, вот представляете фьорд, да, а там в нем впадает какая-нибудь речка, и в эту речку заходят полупроходные рыбы, чтобы не реститься. Вот, а садки, несмотря на то, что там не перегорожен, может быть, весь фьорд, вот, садки, они мешают полупроходной рыбе, это тоже действительно так. За эту версию мы ставили 0,5 баллов. Вот. Еще были, ну, насчет неправильных версий. Были версии о том, что лососи, они... они активно передвигаются в этих садках, так копошатся и разогревают воду. От этого становится очень горячая вода, и все вымирают. Это не так. Вот. Ну, также была версия про то, что лососей столько много, что они отбрасывают тень на водоросли, водоросли не могут фотосинтезировать, это тоже не так. Вот. Таким образом, вы понимаете, что вопрос был, ну, может быть, сложный, правильных версий было мало. В общем, если у вас стоит 0 за этот вопрос, не расстраивайтесь. Вот. А если у вас стоит 0,5 за этот вопрос, то это очень хорошо, вот, по сравнению с остальными работами. У вас есть какие-нибудь вопросы? Прошу минуточку внимания. Я хотел бы обратить его, то есть внимание, на то, что 1 апреля, черт возьми, 1 апреля, во время второго тура, собственно, произойдет первая студенческая олимпиада по количественной биологии. В ней могут участвовать также школьники, особенно это относится к 9 классу, потому что, ну, знаете, количественная биология, это, как бы вам сказать, но вот многие школьники со склонностью к точным наукам воспринимают биологию как науку, в которой есть очень много описательной информации, но нет расчетов, вот как физики, математики. Ну, раньше это было действительно так, сейчас это не так. Вот. Живой организм можно рассчитывать. Вот. Это как бы это важно. Особенно это относится к разным физиологическим процессам. То есть там, например, вот нужно вычислить, сколько там энергии уйдет на то, чтобы там, не знаю, если там человек прыгнет, например, там на 2 метра, да, вот там известно, там, поперечное сечение, например, его мышц, которым при этом напрягает, и вот нам нужно рассчитать, сколько на это уйдет там килокалорий. Ну, представляете, о чем я говорю. Вот. То есть это все на самом деле интересно, и самое главное, что это очень важно. Вот. Но так вот, вы можете попробовать свои силы в этом. Это произойдет здесь, ну, в смысле, на биофаке, 1 апреля. Необходимую информацию и также варианты задач вы можете посмотреть здесь. Здесь также написан электронный адрес, по которому вы можете писать и узнавать про это больше. Но самый-то основной приятный для вас момент состоит в том, что этот кабинет, он, ну, баллы за него, они не будут так вот считаться, как за другие кабинеты, но если вот, ну, они будут как бы идти дополнительно. То есть, если есть 2 школьника, у них одинаковое количество баллов. И вот нужно кого-нибудь из них взять в третий тур. Если есть школьник, который не получил дополнительных баллов за этот незачетный кабинет, и если есть школьник, который туда пошел, получил там какое-то количество баллов, то, как бы, понятное дело, что скорее возьмут того, кто там был. Вот. То есть это, ну, хуже точно никому не станет. Это действительно не очень сложно и очень интересно. Очень рекомендую вам почитать вот эти задачки, которые я оставлю здесь, вот, на ваше рассмотрение. И, в общем, приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Всего доброго.
Спасибо большое.
Вот, ну вот как-то вот так вот все происходит, таким фонтаном. Сейчас что, можно кейки?
Есть, ну сейчас мы... В этом году, в общем, даже вот один такой разбор, дырок не было. Все упало здесь.
Так, сейчас я... Что-то такое, значит? Потом... Можно было понять, что это на запись. Значит, 24 марта 2007 года разбор заданий первого тора школьной биологической олимпиады на биологическом факультете МГУ в аудитории М1. Текущее время 20 часов 02 минуты. Конец записи.